Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Где-то я слышал, будто в час синих сумерек рождаются ангелы и умирают грешники. Умирают, стиснув зубы, без стона, чтоб не потревожить печальную тишину. Стихает утомленная земля, останавливается ветер, перестают раскачиваться и мерзло скрипеть осинники. Верующие молятся в кончину дня, шелестя обветшалыми молитвами, а люди, отрешенные от веры, думают, вспоминают, если есть у них вспоминать что-нибудь хорошее. В синих сумерках хочется думать только о хорошем и еще умереть хочется или очиститься. В такое вот синее предвечерье сидел я, привалившись плечом к косяку, на пороге охотничьей избушки, заблудившейся в еловой парме, глядел на тайгу. Расслабленно впитывал в себя тишину. Мокрую спину парило от печи, гудящей и ухающей сухими еловыми поленьями, а лицо корежило каленой стынью, какая накатывает в конце дня. Когда синие сумерки с колдовской бесшумностью наплывают из таежных падей и забурьяненных логов. Лес, поляны, лага, буераки затопляют они, наряжая синевой пустоши и провалы в тайге, глухие ямы шурфов, битых здесь еще при царе. Словом, наряжают все горелое, хламное, уродливое, что могло бы угнетать глаз человеческий. Но синева так же, как и солнце, не застит таежной красы. Снега, как были белы, так белыми и остались. Они чуть поголубели только. Березник, утомленно свесивший перевитые космы, не тронут был синим даже в кронах, лишь слегка потемнел он в глубине, и оттого резче отразились в стеклянистом воздухе шеренги пестрых стволов. Липы сделались совсем черны, голотелые осинники нервно рябили, и все вокруг казалось погруженным в онемелое море, в глубине которого остановились земные стихии. Григорий Ефимович, хозяин охотничьего пристанища, отбросил дверцу печки, видно, обжег пальцы, ругнулся и спугнул благость с моей души. Треща суставами, я поднялся и пошел к шурфу, что был за бугром. Изнутра его, из-под рыжего снега, ботиночным шнурком вытягивался ключик. Через 3-4 шага жизнь ручейка на свету кончалась. Он падал по липовому лубу, подставленному Григорием Ефимовичем, в шурф. Шурф этот зарос худой, остробокой осокою и кустами, у которых корней больше, чем ветвей. Корни схватили и удерживали корку земли. А внизу шурф пустой. Охотник сказывал, с десяток лет назад загнанный по насту сахатый с коротким воплем провалился в яму. Следом за ним туда сползали ворохи кустов, и однажды стащила огромную ель. Она целое лето кореньями хваталась за землю, но не удержалась и огрузла в земную утробу. Долго катились ломь и земля в ямину, пока не получилось маленькое озерцо. Видно, ель сделала опору для дна его. Озеро было покрыто ржавой пленкой. Никто в нем не жил, кроме лягух, водяной блохи и сонливых водомеров. Я смотрю на холодный зрак озерца, затянутый оловянным прожилистым льдом. Пучки осоки, еще не задавленные снегом, будто выболевшие ресницы, торчат вокруг него. Смотрю и, в общем-то, понимаю жителей ближней деревни. Становые засеки, которые утверждают, что водяные облюбовали это место для себя. И Григория Ефимовича я тоже понимаю. В наши дни, когда захожие в лес людишки почему-то считают своим долгом разорить охотничью избушку или напакостить в ней. Лучшего места для нее нельзя было найти. Пока наполнялся чайник водой, падающий из лохматого, ржавого луба с шевелящимися в нем ленточками мочала, пока свивалась струйка клубком в посудине. Синева за избушкой, на которой бойко струилась трава щучка вперемешку с лесной жалицей, загустела, и из глубины леса забусила темной пылью. Трава на избушке, только что видная до каждой былинки, до каждого семечка, стушевалась, и ветви лип, будто прочерченные в небе, разом спутались. На покосе возле озерца, в невырубленных кустах, ровно бы заклубило сизый дым, а липы размыло синевой. Все в тайге совсем унялось, и шевельнуться либо кашлянуть сделалось боязно, потому что мир казался призрачно хрупким. Наступили последние минуты дня, последний его грустный и светлый вздох. И после торжественной этой минуты, после грустного вздоха об уходящем навечно дне, сразу же потекла из лесу темнота. Словно бы она терпеливо ждала своего часа, таясь под густыми лапами пихтача. Но в том месте, где закатилось солнце и уже успело остыть небо, срез тайги все еще отчетлив, и каждая елка там напоминает тихую часовенку с крестиком на макушке. В открытой двери избушки стал виден огонек в печной дверце, дым из трубы не столбился более, он смешался с темнотою. Весь лес перепутался. Однако и темнота тоже была кратковременной. Вот раз-другой на поляне, за озерцом, проблеснули искры снега, и пока еще не видная за лесом луна наполнила мир покойным светом, и в небе снова проступила слабенькая синь. Я пошел от ключика в обход бугра и спугнул из-под низкой, раскидистой пихты, сросшейся с кустом можжевельника, собаку Григория Ефимовича. Она отскочила в сторону и напряженно ждала, когда я пройду, вопросительно пошевеливая хвостом. «Ночка», — позвал я собаку. Она отступила еще глубже в снег, вместо того, чтобы приблизиться ко мне, и, ровно бы извиняясь, поболтала хвостом по снегу. «Ночка, ты чего?» В ответ собака еще раз шевельнула хвостом, но с места не сдвинулась. «Отстань от нее!» — крикнул из избы Григорий Ефимович. «Не подойдет она к тебе. Чайник неси. Собака эта». Ночка весь день хлопотала в лесу, шустро носилась по горам, и сиплый зовущий лай ее раздавался то на еловой гриве, то в густо заросших падях. Мы спешили на этот лай. И как только сближались с собакой, она переставала гавкать и только попискивала. Мы подходили к еле и задирали головы. Ночка отскакивала в снег, ждала, поглядывая в мою сторону. И стоило мне встретиться с нею взглядом, она чуть шевелила хвостом, будто провинилась передо мною. Если уж долго мы не могли высмотреть белку. Ночка начинала постановать и царапать лапами дерево, ровно бы хотела сама достать унырливую белку, подать ее нам, чтоб незачем было нам нервничать и порох жечь. Я стучал палкой по стволу дерева. Собака, должно быть, видела схватившуюся за сук белку и от переживаний вдруг взрыдывала, но тут же смолкала и с немой вопросительностью глядела на Григория Ефимовича, который шепотом поругивался, напрягал зрение свое и сноровку. «Вот она тут-то», — наконец удовлетворенно сообщал охотник и, прищурив глаз, по-стариковски обстоятельно целился. И я, и Ночка замирали в ожидании выстрела. Казалось, что Григорий Ефимович целится бесконечно долго и что лес тоже ждет, задержав дыхание. Но вот, наконец, таежную тишину развалило грохотом выстрела и, судорожно цепляясь лапками за сучья, от ветки к ветке, все быстрее и отвеснее падала белка. Ночка ловила ее, и виден был только прыгающий пушистый хвостик белки. Поначалу мне думалось, выплюнет собака изо рта раздавленную никуда непригодную белку. Но когда раз и другой Ночка положила к ногам Григория Ефимовича, перезаряжавшего ружье, даже слюной невымоченную белку, а сама, облизнувшись, озабоченно убегала в ельники. Зорко отыскивая след и обнюхивая коряги, я понял. Ночка — это из тех собак, о которых можно слышать или читать в книжках, а видеть такую животину редкому человеку доводится. Меня Ночка избегала, увертывалась от ласки и не обращала никакого внимания на мои городские восторги. Она работала и чем-то все время напоминала многосемейную хозяйку, которая сама хоть и костьми гремит. Зато дети у нее краснощекие, муж ублаженный в доме порядок и достаток. Была она пепельной масти, с темной припорошенностью на спине и белым фартучком на груди. За масть, видимо, и имя получила собака. Глаза у нее встревоженно быстрые, захлестнутые брусничной краснотою. Нос узенький, с мокрым черным пятачком. Рот ее строва, как у окуня, сжат, и как у окуня же, чуть западает в углах. Звериная беспощадность угадывалась в этом завале рта. Но, в общем-то, мордочка у нее с перышками бровей, с треугольными некрупными ушами, довольно симпатичная. Хвост у нее богат, как у лисы. Ночка не понимает красоты своего хвоста, не форсит им, как форсят многие лайки, укладывая хвост кренделем с особым шиком. Сдается мне, окажись у Ночки хвост поменьше и незаметней, она бы и рада тому была. Впрочем, не в красоте ценность охотничьей собаки в работе. А Ночка — работница. Она берет белку с земли, с лесной гряды, на нюх и на слух. Куницу тоже берет поверху и понизу. Птицу за дичь не признает. Давит в лунках рябков и косачей, если отыщет. Медвежьего следа пугается. За сахатым не идет, диких коз не облаивает, считает их. Должно быть своими деревенскими. В полдень мы кипятили чай на старой сухим кипреем и борцом заросшей вырубке. И получился у нас часовой отдых. Небольшой огонек горел бойко и деловито. Тонкий еще снег растопился кружком, и стало видно желтую осеннюю траву, не убитую морозами. Береза одиноко и широко стояла посреди вырубки, и тетерева на ней висели, вытянув шеи. Они глядели в нашу сторону. У меня побаливал крестец и ломило шею. От того, что пялился на дерево, высматривал белок, я крутил головой из стороны в сторону. «Дома попроси жену, чтоб дала по шее горячим утюгом помогает», — усмехнулся Григорий Ефимович. Когда полуденным солнцем обожгло заиндевелый лес и повсюду засверкало, один косач прошелся по сучку березы и побулькал было. Но песни его никто не поддержал, и он тоже успокоился, обвис на гибкой ветке. Собака с подведенными боками лежала в стороне от огня, ловко накрыв хвостом почти всю себя, на птиц не обращая никакого внимания. «Ночка, ночка!» — окликнул я собаку. Ночка сбросила с себя хвост, вскочила и отпрянула ближе к кустам. Косачи обеспокоенно шевельнулись на березе и еще длиннее вытянули шеи. «Ночка, ночка, что ты глупая? Чего ты испугалась?» «Не глупая она. Ума в ней, может, больше, чем у другого человека», — заметил Григорий Ефимович, с сухим хрустом ломая прутики душицы на заварку. «Не зови. Не подойдет. Не мешает дышаться». Запалилась собака. «Почему не подойдет, Григорий Ефимович?» «Потому что потому. Оканчивается на «у», — ответил школьным каламбуром охотник и сунул горсть душицы в котелок. Отмахнувшись от дыма, он сморщился и нехотя добавил. «История у ней». Разрешая мое полное недоумение, еще добавил, но уже с досадливостью. Собачья история. Видно, разговор о ночке был ему неприятен, и он переметнулся на другое. На косачей не заглядывайся. Это такая скотина. На виду, а возьми, попробуй. Малопульку бы. Да где она у нас с тобой, малопулька-то? Говорил Григорий Ефимович уже буднично, неторопливо, словно рассуждал сам с собою и пил чай с треском, вкусно, руша сахар. Он у костра сидел обжито и уютно даже как-то. Кружку он ставил на пенек, хлеб и сахар клал на платочек, развернутый на коленях. Ничего у него ни в снег, ни в костер не падало. И одежда на нем была легкая, но теплая, в которой спина не преет и не стынет. Телогрейка, под нею меховая безрукавка, на ногах коты с плотно обмотанными и вперекрест повязанными анучами. Осилив две кружки чаю, охотник расстегнул телогрейку, сдвинул молодецки шапку, налил еще кружку с краями и отпыхивался, крякал при каждом глотке чая. На лице его, обветренном, морозом каленным, блаженство. Видно, как наслаждается человек кипяточком, сахаром и кратким отдыхом. Я знаю Григория Ефимовича не так давно, однако особенности его характера, скорее всего, некоторые из них заметить успел. Григорий Ефимович не тот звероподобный, мохом заросший охотник-промысловик, о котором сложилось вековечное наше представление. Человек он грамотный, острословый и вроде бы легко доступный. Но иногда любит прикинуться этаким простачком-мужичком, а потом, когда ты уверуешь в его простоватость, подсадит тебя едучей устностью. Знакомство наше получилось на газетной почве. Григорий Ефимович прислал в нашу редакцию письмо с просьбой приехать в становые засеки и укоротить местного царька, как он выразился в письме. Царьком оказался директор небольшого лесозавода Иван Иванович Ширинкин. Он вместе с Григорием Ефимовичем когда-то учился в сельской школе. С молоду работали они на лесовывозках, но потом пути их невозвратно разошлись. Когда Ширинкин почти 20 лет спустя возвратился в засеки, поношенный и вежливый, селяне, удивленные явлением человека, которого я живых уже не числили, обвинили время, но пощадили человека. Пытаясь удивить всепрощением, слезливо, пьяно жалились засекинцы земляку на жизнь. Он сочувственно слушал селян, а после и сам поведал о тех краях, где бывать ему доводилось, и о тех должностях, какие занимал он на своем пути. Лесные люди дивились обширности земли, жизни Ивана Ивановича и значительности свершенных им дел. Даже на фронте он командовал дезакамерой. Не все засекинцы знали, что дезакамера — это не что иное, как вышибойка, думали, секретное оружие какое, вроде «Катюши». И когда достроена была лесопилка, уломали засекинцы Ивана Ивановича занять должность директора. Он уважил односельчан, хотя и намекал, что пора подходит ему хлопотать персональную пенсию как личности особой, наделенной руководящими качествами. Вслед за главной сами собой посыпались на Ширинкина должности помельче. Член родительского комитета в школе, член почти всех комиссий поселкового совета, член народной дружины, член комиссии содействия ДОСАФ. Как это нередко случается в наших деревнях, с потычкой Ивана Ивановича на руководящем пути произошла из-за сущего пустяка. Споткнулся он как раз на собрании, где его должны были ввести в эту самую комиссию содействия ДОСАФ. Собрание шло быстро, дружно «за». Воздержавшиеся. Против. Едино. Есть против. Гул по клубу прокатился. Сколько собраний проходило в засеках, и всегда единогласно. Кто же это осмелился поперек мира? Оказался инженер с лесозавода. Он-то как молодой специалист и ведал этим самым ДОСААФ, о назначении которого многие засекинцы ничего и не знали. Маленький такой инженеришка, соплей перешибить впору, и году нет, как в засеке приехал. А вот против уж. Такой личности, как наш директор, не только оборонное дело, но и обувь нельзя доверить чистить в порядочном населенном пункте. Горячо заявил инженер и с трибуны сошел. Ивана Ивановича все равно выбрали куда надо, а инженера молоденького стали обкладывать, как медведя. Об этом и написал в газету Григорий Ефимович, потому что инженер тот виня квартировал у него. Я выступил в газете со статьей «В защиту молодого специалиста». Ответили. Миры приняты, и объявлен выговор кому надо. А вскоре после этого на веню инженера балка сверху упала. Он отлежал с поломанной ключицей 3 месяца в больнице, возвратился в засеки. Но потом почему-то бросил все и уехал. А я до сих пор вот чувствую себя виноватым. Чтобы Григорий Ефимович не подумал, что я забыл обо всем, и чтоб его или себя утешить, спросил. Веня пишет. Нет, ничего мне мил не пишет и вестей не подает. Григорий Ефимович выплеснул остатки чая и тут же, бросив песнопение, мрачно буркнул. «Помогли мы с тобой молодому специалисту?» «Помогли». Я швыркал чай, глядя в затухающий огонь. «Ну а как он? Директор-то наш. В светлое будущее нас ведет. Такая его цель». Григорий Ефимович сунул в мешок кружку, ждал с развязанным мешком, когда я допью чай, и отдам ему свою посудину. Фрукт этот не мороз, ни жара не берет. А в нашем умеренном климате, да еще при нашей бесхарактерности, такому самое плодородное место. Столько было горечи в голосе охотника, что я не решился дальше разговаривать на эту тему, и мы молча ушли от костерка, дымящего на вырубке средь выворотней и редких, тонкомерных елушек, оставленных на обсеменение и давно уже высохших, в лесу. Да еще на охоте нет пустого времени, там всегда бываешь занят, весь в работе, хотя со стороны поглядеть. Шатается человек без дела и надобности. И еще в лесу. Да на охоте чем меньше разговариваешь, тем лучше. Другое дело вечер. Избушка. Полутемь. Теплынь. Окно совсем уже было затянуло. Стекло в раме составленное. В стыках стеколев вроде бы паучок затаился и плетет да плетет паутину. Потом мох-ягель вырос на стекле. Я подбросил в печку дров, и мох-ягель завял, паук подобрал лапки и утянул в составыши паутину. И опять посинело окошко, но уже грустно посинело, будто дремой сгустила синь. Григорий Ефимович покуривал крепкую сигаретку «Памир», точил ножик. Нежно, чуть слышно касался он бархатистого бруска, лицо его от синевы, будто у мертвеца, а глаза сверкали злодейски при каждой затяжке. «Леший ножик точит, неслухов резать хочет», вспомнил я в детстве слышанную, устаревшую поговорку. Григорий Ефимович шевельнул бровями. «Неслухов сейчас лешим не застращаешь. Дружинником разве?» — сказал он и быстро дотянул сигаретку. Мундштук пусто засипел. Охотник хлопнул ладонью по мундштуку так, что огненный катышек от сигаретки улетел к порогу. Потом засветил две свечки, надел на грудь брезент, излаженный вроде фартучка, и закатал рукава. «Снимал бы белок». Кивнул он мне на кожаную сумку, набитую зверушками. «А я бы руководил». Я сказал, что и рад бы, да не умею, попорчу шкурки только. «Жаль». Поправляя на пяльце шкурку куницы, снятую еще в тайге, протянул охотник. «В жизни вот никем не руководил, кроме жены. Дай, думаю. Да, а. Вот оттого верно и завидую Ваньке-то. У самого таланту нет». «Какому Ваньке?» «Да Ширинкину». «А-а. Видишь, вот как оно. И ты уж привык Иван Иванычем его навеличивать». И все привыкли. И его приучили. А он, однако... Давно смекнул, как можно пустопорожность всякую громкими словами прикрывать. Вот ты сам говорил, что совнархозы разорганизовать собираются. Оказались, они, говорил, не нужны в нашем хозяйственном деле. А поди ты, совнархоз. Григорий Ефимович поднял вверх ножик, сделанный из пилы, гибкий и бритвенно-острый. Нож сверкнул в потьмах. «Коснись нас, простых людей, от одного названия опешишь». Слово о простых людях, замечаю я, у Григория Ефимовича наилюбимейшее, хоть сам он и не прост. Под топчаном у охотника лежат пачки старых журналов. Младшая дочь Григория Ефимовича работает в библиотеке и списанные журналы отдает отцу. Он вместе с охотничьим имуществом с осени завозит на лошади в тайгу литературу и читает журналы, как сам говорит, от доски до доски. В журналах заметил я подчерки ногтем. И ноготь охотника весьма и весьма остер и точен. Под него попадают оплошности авторов, особенно касающиеся тайги, но больше всего чертит охотник там, где автор вольно или невольно криводушничает. Мне все больше и больше нравится хозяин этой потаенной избушки. Нравится, как он рассказывает, преображаясь лицом и голосом. А руки у него заняты делом, и все-то идет ладом и чередом. Вы про ночку хотели рассказать. Что у нее за история? Напоминаю я. Говорю, история собачья, — отмахнулся охотник. Может, не рассказывать. Испорчу настроение. Ничего. Григорий Ефимович вдруг предупреждающе поднял руку с ножом. Гудела печка. От стыни потрескивали бревна избушки, а больше ничего слышно не было. Я вопросительно уставился на Григория Ефимовича, хотел уж спросить, чего это он... Но в это время до меня донесся легкий шорох под окном избушки и деликатный, почти мышиный писк. Заговорились. По-женски хлопнул себя в бок Григорий Ефимович. «Сейчас, ночка. Сейчас, кормилица моя». Ночка еще раз пискнула и смолкла. Григорий Ефимович вытер руки о тряпицу, размял в берестяном корыце сухари с водою, подмешал в них ложки две сгущенного молока. Хлебную затируху готовил он старательно, потом накинул телогрейку и предупредил меня. Пока ночка ест, не показывался, чтобы. Он долго кормил собаку и все разговаривал с нею, будто с малым детем. А мне еще с детства ведомо, как строго, даже сурово промысловики относятся к своим верным помощникам и уверяют, что иначе нельзя, иначе, мол, собака разбалуется. «Ешь, ешь!» — слышал я. «Не давись, ешь спокойно. Ах ты, хлопотунья!» «Ешь, ешь, не бойся. Никто тут тебя не обидит». Он вернулся с пустым корытцем, потер застывшие руки и подбросил в печку дров. «Вешая телогрейку на деревянный штырь», — сказал. «В чем душа держится у собаки?» «На болтушке тянет». Повредилось у нее горло. Григорий Ефимович замолк, прислушался как-то по-чудному, ровно бы одним ухом, и удовлетворенно заключил. Ушла в убежище свое. «Иной раз в лес убегает, хоть привязывай. То зайца приволокет, то репка. У дверей положат. В благодарность. Эх, язык бы этой собаке». Охотник еще послушал и уставился и окно, по которому ровно бы кто-то хлестанул двумя ветками, обмакнутыми в известку. В верхней половине окна, у самого выпиленного бревна, сорочьим крылом отливала мерзлая ленточка. Нижнее звенышко составного стекла уж совсем померкло, ровно не стекло было, а старая колотая кость, видная до каждой хрупкой прожилочки. Охотник снова забрался за печку, пошаркал ножик о брусок и продолжал работу. Взрезав белку в промежье, Он умело заголял ее и одним движением, как рубашонку с малого дитяти, снимал со зверушки пышнохвостую шкурку. Сырые шкурки он тут же надевал на шомпол за дырочки глаз, а тушки бросал в берестяной противень к дровам. «Ты, Сухонина, соседа моего знаешь?» «Нет, и слава богу. У него мы с Венькой отбили, можно сказать, собаку. Вот слушай, как дело было. В колонии срок отбывал Сухонин-то. Отбыл и осел в городе. В собачнике наладился. Ловил собак и бил по десятке с головы, это еще при старых деньгах. Да еще жирные туши туберкулезникам загонял. Да, я потом промышлял в тайге сезон с Сухониным-то. Набрался он там ума. Обучился многим политикам. Он собак-то давил только зачуханных каких, а страшную с харей обезьяньей, либо бесхвостую, либо лопоухую держал в заперти. День-два подержит, глядишь, явится дамочка, либо артист, и выкуп дают, не считаясь со средствами. Нарвался Сухонин. На что уж хлюст, а нарвался сплошал. На Корнакова нарвался, на старика. У Корнакова кобель из вагульских лаек. Во всей округе известный. Что по медведю, что по сахатому. На привязи такую собаку держать нельзя, тухнет в ней чутье. Корнаковского-то кобеля и заловил Сухонин. Корнаков сыскал кобеля и вместо выкупа сыновей кликнул. А сынов у него трое, горновыми работают. Они и поломали Сухонину ребра по ребру на брата. Сухонин жёг. Он и в больнице зря время не терял, заарканил жену себе, нашу Засекинскую. Няня она при Полотекс состояла. Деньжонок успел скопить Сухонин-то. Наваристая работа была. И жену подобрал, как у нас говорят, по скаскачку, которая выше его не прыгнет. Явились они в Засеке, дом отгрохали. К зиме Сухонин договор с Заготпушниной заключил и ко мне в напарники подрядился. Тогда я ему и дал щенка от сучки своей, косматки. Григорий Ефимович приостановил работу, снял нагар со свечи сырыми, красными от сукровицы пальцами. И язычки огня легонько треснуло, зашипело, и до меня донесло запах паленой шерсти и парной крови. Тошнота занудила нутро, и я опустил голову. Охотник пододвинул свечу ближе к себе, бормотнул что-то насчет зрения, которое якобы слабнет, и вообще, мол, скоро его, такого липового охотника, из лесу гнать и на мыло переделывать надо. После такого высказывания о себе он снова принялся за работу и повел разговор дальше. Промысел таежный не поглянулся Сухонину. Дело ведь это не такое уж фартовое, как о нем молва идет. Озолотеть тут не озолотеешь, а вот ревматизм, грыжу либо еще чего в таком роде добудешь. Да что тебе рассказывать? Сиам испытал. Вон шея не крутится, и глаза ввалились. Это за один день. И день-то почти выходной. Куницу одну к велую гоняли. А то ведь пойдет как маланья, да грядой все грядой. Дух вон, умотаешься. К стану вернуться сил нету. В лесу у няги ночуешь, а что она няга-то? Один бок греет, другой стынет. Так всю ночь и скоблишься. А ночь-то — 12 часиков. Месяцами без бани, без хлеба, без бабы, а заработок стал, хуже некуда. Леса порушены, дичина повыводилась, расценки же прежние. Если на промысловый месяц по кругу 100 рублей сойдется, считай, пофартило. А эти 100 рублей и на лесопилке можно заработать. Так ведь это дома в тепле. О тепле Григорий Ефимович сказал с особой значимостью и упором особым. «Я представил себе одинокую ночевку в зимней тайге в такую морозную ночь и оценил эту вот дыроватую, прокопченную избушку, в которой и ходить-то надо, согнувшись, и печку жарить беспрестанно. Я ровно бы впервые оглядел таежное прибежище. И не знаю уж почему, но в его первобытности, в этих шершавых бревнах с почерневшим в пазах мхом, в дымящей всеми щелями печки, полуслепом окошке, в притоптанной земле, неровной от узлов и корней, простеживших пол в избушке вдоль и поперек, в нарах, сооруженных из жердей, в деревянных штырях, заменяющих гвозди и вешалки, во всей этой бесхитростной избушке, пахнущей дымом и смолою, где каждая вещь была необходима. Мне открылись свой смысл, своя жизнь, не забарахленная мелочами, праздными словами и зачастую никому не нужной суетой. Мною овладело чувство зависти, очень странной самого меня удивившей зависти к тем, к кто жил вдали от великих тревог нашего века, от дум, постоянно угнетающих людей, прежде времени их старящих, от душевной смуты, от изнурения повседневного, еще в утробе передающегося будущим людям, нашим детям. Я уж было дальше повел размышления в таком же роде, но голос охотника вывел меня из забывчивости, и я заставил себя слушать его обстоятельный рассказ. Рассказ человека, которому некуда и незачем спешить. Дотянул Сухонин кое-как сезон до конца, поступил работать пилоправом на лесопилку. Рыё. Однако не продал. По воскресеньям уходил с ночкой в лес, крушил там правого и виноватого. Побитую дичину и шкурки сдавал в заготпушнину и при работах охотничьей либо вкладывал в хозяйство, либо пропивал без остатка. Раз ходил Сухонин в заготпушнинский магазин, а он на шахте верстах в 10 от нас. Напился там и уснул при дороге. Мороз был градусов за 20, и хватило бы Сухонина на час с небольшим. Да ночка спать ему не давала, таскала за полушубок, бросалась на него. Отбился он от нее, все-таки уснул. Ночка загребла его снегом, заползла на хозяина, облапила, ровно мать ребенка, да как завоет. В шахтерском поселке услыхали. Доложили куда надо. Участковый милиционер откопал Сухонина. В больницу доставил. Свалил его там, как пень корчеванный. Три пальца на левой да два на правой руке отболели у Сухонина. Милиционер Петрухин, врач и сестра говорили Сухонину после выписки из больницы, легко, дескать, отделался. Собачке спасибо скажи. Сухонин килограмм медовых пряников скормил ночке и стал спускать ее с привязи. Воля она радовалась шибко. Охотница ж к простору привыкла. И пользовалась она волею с толком. Принесла 8 щенков. Фенька, дура, потопила всех щенят в противопожарном пруду возле водокачки. Сухонин избил Феньку, когда узнал, что за щенков деньги могли дать. Фенька со зла вовсе перестала с цепи спускать ночку. Я долбил соседям, испортится собака. А они страсть куражливые оба. Наша собака, хозяин, барин. Охотники торговали, у Сухонина ночку не продает. Не хотим корыститься от собаки. Мы и без того в достатке проживем. Я как-то Магарыч выставил, а он Сухонин, и надо мною давай куражиться. Знаешь, какая это собака, говорит. Знаю, говорю. Она мне жизнь спасла. Друг она мне. Лучше бабы моей, может, друг. Сколько ты можешь за нее дать? 1000. 2. А за нее и 300 мало. 100, говорю, у меня нету. А цену настоящую положу, 50 рублей. 50. Эй, Ефимыч, ума у тебя, извини меня за выражение, плешь помазать не хватит. Друг она мне, понимаешь. Друг. А ты 50. Короче, выдворил я его из избы. А он в скорости и повесил друга-то. Как повесил? Я аж со скамейки приподнялся. Натурально. На веревке. Григорий Ефимович смешно, как курица, вытянул шею. Я вставил сигарету в мундштук и сунул его в зубы охотнику. Не дотрагиваясь руками до мундштука, он прикурил от свечи и продолжал. Вот тут-то опять и вступает в роль наш Венька. Ишь, какое колесо я обогнул и к нему опять возвернулся. Выболело об нем сердце. Он ведь, толкую тебе, возвернулся из больницы и думаешь, что? Примолк. Пуще прежнего войну против Ваньки повел. На собраниях его, бывало, чистит, на производстве срамит этим, как его. Профаном обзывает. Работяги скалятся. Веселье на лесопилке. Комиссии ездят, уговаривают, оборудование новое на лесопилку дали. Кино стали чаще показывать. В доме заезжих кипяченая вода появилась, кружку с цепи сняли, и никто не ворует кружку-то. Ванька примолк. Сдвиги одним словом. Венька мой руки потирает. Я ему толкую. Веньке-то, чтобы он уши на востре держал. Мол, против ветра мочишься, гляди, парень прилетит. А он хотя и ёрш, а доверчивый. Пойдет это рассуждать, пойдет рассуждать, но чисто по-писанному, а сам костистый после больницы, шея тонкая, брюхо подвело, очки во все лицо. Эх. Охотник быстро-быстро зачмокал губами, высосал дым из сигареты. «Конец, — говорит, — подходит свистунам и очковтирателям, ветер дует в нашу сторону, старик». Ну и дунул, мать бы его растак. Григорий Ефимович хукнул в мундштук, выдул остаток сигареты, растер его ногой на полу, плюнул с сердцем. Тут и я, старый олух, уши развесил, на сдвиге задивился. Не уберег парня от змеев подколодных. Гулянка была у соседа моего, не шумная такая и нелюдная гулянка. День воскресный. Я чего-то во дворе делал, не помню. Смотрю, Фенька шасть мимо меня в нашу избу. Долго ли, коротко ли погостила? Выходит с Венькой. Он галстук привязал в штиблетах, дурачится. Видишь, старик, Иван Иванович лично зовет меня выпить с ним мировую. Наша берет. Берет, говорю, и рыло в крови. Дело, говорю, твое. Но не пивать бы тебе пиво Браги в такой дружной компании. Тут Фенька как застрочит пулеметом. И не по-соседски это, и не по-людски. Сами Иван Иванович покоряются, а ты влияешь, ладу перечишь, сам вечно поперек миру и молодого человека туда же. Ладно, ступайте. Ушли они, а я места себе не нахожу, дело всякое из рук валится. И сердце так болит, так болит. Оно болит, а не скажет ведь. Долго ли, коротко ли хлоп, ворота настежь, Фенька бежит, причитает. Тякую собаку. Господи. Такого человека. Господи. Я был да не был во дворе. Запрыгиваю к соседу во двор, а там картина. Ванька за щеку держится, кровина из него валит. По двору Венька с Кайлой за Сухониным гоняется, а на балке в петле собака дергается. Нож всегда при мне. Перехватил веревку одним махом и к Веньке. Как я поспел только. Он уже Сухонина в стайку загнал и тюкает. В темноте угодить не может очкастик. Выдернул я у него Кайлу, а он и меня за грудь. Старый мир. Кричит. До основания. Кричит. И матом нас матом. В засеке выучился, до этого наплевать от него не слыхал. Ну, я тут схитрил маленько. Трясу его тоже и ору. Жива собака, жива. Что ты как белины объелся? Оттолкнул он меня из стайки вон. Я за ним. Гляжу, и на самом деле собачонка эта живучая под крыльцо ползет, хрипит, зевает, лапами землю царапает и ползет. Сгреб я Венька в беремя и зарыдал. Дома я их обоих молоком отпаивал. И с тем, и с другим еле отводился. Григорий Ефимович еще раз потянулся ко мне, и я быстро, уже без мундштука, всунул сигарету ему в зубы и заметил, что руки охотника мелко-мелко дрожат. «Погоди, парень», — устало молвил Григорий Ефимович и посидел с минуту молча, уронив руки на колени, а потом вздохнул и, ровно бы решив, куда дескать, тебя денешь, продолжал. Но уж разжалобившись от всего, что он мне сообщил, и даже почудилось мне, задрожал голосом. 3 года ко мне на брюхе собака ползала. Подползет и обмочится. До сей поры хвост промеж ног таскает и голос при людях не подает. В отдалении, если еще взлает, а вблизи ни-ни-и-и. Хлебца либо косточку, скушать не может по сию пору, и глаза досе кровью у нее захлестнуты. Все 12 шкурок были сняты и вздеты на шомпол. Григорий Ефимович встряхнул шомпол, и серая мягкая волна колыхнулась по избушке, поколебав огоньки свечей. Он повесил шомпол со шкурками на 2 деревянных штыря, вбитых в стену, и рукой дотронулся до куньей шкурки. И как будто уже не мне и не жалостным, а обыкновенным голосом добавил. Потеряла она доверие к человеку. Память же ее собачья, прочней нашей. У нас гибче все, оттого мы и забываемся быстро. А она, видишь, ничего-то нам. Да что у них там получилось-то? Что получилось? Подлость. Зверство. Чего там еще могло получиться? Я терпеливо ждал. Ванька Ширинкин моего соседа за спинником держал при себе. Самому-то несподручно балками бросаться. Руководитель. Ну вот, заманили они Веньку рукосуя, много ли мало ли выпили и по двор гулять вышли. А там ночка случись. «Эта собачка и спасла вам жизнь?» — спросил Венька. «Она, милая». За Сухонина ответил Ширинкин и от чувств полез к ночке целоваться. «А спиртной дух, скажу я тебе, лайки что шило в ноздрю». Она и цапнула Ваньку. А Сухонин — в петлю ее. «Это при дурачке инженеришки-то. Вот тебе и вся собачья история». Разом оборвал рассказ охотник и сердито завозился за печкой, вытер нож, засунул его в деревянные ножны, добавил патронов в патронтаж вместо сожженных днем на охоте, харчей в мешок. Посоображал еще, чего не забыл ли на завтра сделать, и вышел на улицу. В ключике охотник вымыл руки, попутно принес беремя дров, устроился на топченке, нащупал в головах журнал и зашелестел страницами. Читал он недолго. Усталость сморила его. Отложил журнал, снова одним ухом прислушался и спросил: «Чего притих-то?» «Думаю. Видишь, вот не хотел я тебе рассказывать, а ты прилип. Не приходил он к вам за собакой-то?» «Как не приходил?» «Приходил. Судом на веньку грозился за покушение на жизнь. Отдал я ему полсотенную и тоже припугнул. Суд, мол, на суд статья, мол, есть за насильство над животными. Он только статей боится, а больше ничего. А я и не знаю, есть она или нет, такая статья-то. Говорят, есть, да применяют ее редко. Да, настроение я тебе все же испортил. А ты, небось, нервы успокаивать ехал. Успокою еще. Горе учит доброте. Жива собака. При деле. Венька тоже не пропадет. Конечно, сильно его у нас заломали. Но молодой еще срастется. С рубцами крепче будет. Охотник нарочито длинно со стоном зевнул. Если спаться не будет, дров не жалей, не покупные, а вот свечку, коли не надо, задуй. Я прихватил огонек свечи, он бабочкой шевельнулся в пальцах и затих. Ладанным запахом забило на время угарный дух, которым была пропитана избушка. Григорий Ефимович еще немножко покряхтел, поворочился и густо, размеренно зашумел носом. В глухой утробе растревоженной печки кудряво загибались, пузырились смолью березовые поленья. Капли черной бисерью вспухали на бересте, тяжело скатывались и взрывались на беловатых от жары углях. Под берестой зеленоватая заболонь исходила сыростью и сдерживала разбушевавшийся огонь. Сырые поленья однотонно шипели, под шипение это ползли думы. Виделся отец с кожаными верхонками, рукавицами за поясом. В руках у него остроязыкий топор с желтым, как древняя кость, топорищем. Отец рубит мелкий березник, чепыжником у нас его называют и для устойчивого, основательного тепла подкладывают в русскую печь вместе с сушняком. Дядья видятся. Все они черные от сажи, угорелые и потные. Они делают из бересты поплавки для сетей, или, как у нас, в Сибири говорят, наплавки. Наплавки эти в ряд с чувством дистанции, садят на верхнюю тетиву сети, а на нижней — гладкие, из конских и коровьих костей пиленные грузила, кибасья. Дядья готовятся плыть на север, рыбачить. За фартовыми деньгами едут. Жены приученно собирают их в дальнюю дорогу, не решаясь вслух высказать своих сомнений насчет такого уклада жизни. Бродяги они были, мои дядья, все искали по свету удачу. Явившись домой, гуляли широко, разудало, драли друг на дружке рубахи, распугивали жен и ребятишек. А сейчас вот вспоминаются людьми незлобивыми, насмешливыми. Должно быть. Та же вековечная мягкость души, что и у засекинцев, живет во мне, а может, зимняя ночь, медленный огонь в печке и ощущение синих сумерек, как бы пропитавших меня. Виновны в том, что обо всем хочется думать хорошо и ждать от жизни только добра. Я прислушиваюсь к шумному дыханию спящего охотника, прислушиваюсь к ночи. Не заскулит ли от холода ночка под порогом? Все тихо. Ночка не скулит, не просится в тепло. Почему меня мучает чувство вины? Не перед людьми, нет. Люди сами творят все худое и хорошее, поэтому их легче виноватить и оправдывать легче. Мучает меня совесть за ночку, собаку, за тех убитых и брошенных по фронту раненых лошадей, которых я никогда-никогда не смогу забыть. И еще не смогу забыть масластых коров и бычков, прошедших путь из Казахстана до Уральской бойни без корма и догляда, и ту лосиху, которая, спасаясь с затопленного острова, плыла по Уральской реке, а ее с улюлюканьем и удалым воем били баграми сплавщики. Зайчишек, которых травят злодеи, натаскивая туполобых гончаков еще в сенокосную пору, согнанных с болот и перебитых журавлей, опустевших гнездовищ птиц, оттесненных в холодные леса севера, неподходящие для песен и жительства. И все тех же горемычных собак, истребляемых петлей и зарядами средь бела дня во многих наших заштатных и даже больших городах, где пространно. Часто с зажмуренными глазами учим мы друг друга гуманности. Гаре учит доброте. Но отчего же тогда мы, так много горевавшие, чем дальше живем, тем больше бед приносим тем, кто одевает нас, кормит? Почему? Почему из-за необузданности людской страдают преданные хозяину животные, по разумению которых он, хозяин, так мудр, что освободил их от забот о себе? Они даже и не подозревают, что если хозяева передерутся меж собою, то прежде всего сгорят от адского огня они, бессловесные, доверчивые. Погибнут, не ведая своей вины, как погибали под бомбежками и в блокадах дети. От крепкого чая или от дум мне спать совсем расхотелось, и когда котелок опустел, я снова отправился к ключику за водой по узенькой тропинке, тенисто обозначенной в свежем снегу. С ночью пришел на землю сухой мороз, устойчивый, покойный. От избушки к покосику уходили два ряда ровного березника, и аллея сверкала искрами и как бы текла прямо к месяцу серебряным потоком. Я спросил у Григория Ефимовича еще в первый день, почему березник растет в шеренгу и на равном расстоянии друг от друга. «Когда-то весной», — ответил он. По рыхлому снегу проходили два лося, и во вдовыше следов насорило семена. Они взяли и проросли шаг береза, шаг береза. Так все просто. Месяц был ярок и бел. До того ярок и бел, что от него, словно в полнолуние, всюду лежали тени вперехлест. Лишь на аллейке тени в ровном строю. Мохнатый, заснеженный был лес. Все остановилось на земле и боялось ворохнуться, чтобы не спугнуть этот бескрайний сон тайги. Лишь изредка в глубине ее с мягким шорохом сползал снег да настойчиво стекал по обмершему лубу ручеек. От него исходил редкий парок и белый, игольчатый бахромой остывал на спутанных кустах бузины. Тень от избушки вытянулась до самого покоса. Беличьим хвостом шевелилось отражение дыма. На покосе тоже лежали тени дерев, сросшихся у комлей. Вершинами они кинжально втыкались со всех сторон в сток сена, сметанный посреди лесной кулишки. Жердь торчала в стоге вроде антенны и тоже давала тень отчетливую, тонкую, и звезды в небе отчетливы были, и месяц отчетлив до того, что в пазухе его проступало ледяное донышко всей луны. Небо возле месяца и звезд покрылось оловянной пленкой, темной в отдалении и мертвенно-белой вблизи. Тишину потревожило высоким гулом. Самолет прошел. Звук от него был так неуместен в этом ночном безмолвии, что тайга торопливо приглушила его собою, захоронила в гуще своей без эха и отголоска. Снова мерцающее звездами небо, скопище теней на снегу и безбрежное, все утешающая тайга, объятая белым сном. С угрюмой отчужденностью глядел на меня лес, а бесконечные просверки искр и беззвучное их умирание, похоже, были на волшебное действо, свершавшееся под покровом ночи. Струйка совсем истончилась, и вода текла беззвучно, будто ключик не хотел обеспокоить собою ночную тишь. Тупая сахарная голова поднималась от земли, и струйка разбивалась об нее, разлетаясь в разные стороны с едва уловимым потрескиванием. Мерзло, потрескивало и в лубе, а под ногами моими крошились звонкие льдинки. «Ночка, ночка». Шепотом позвал я, перебирая руками дужку котелка. Под пихтой шевельнулась, и тут же сторожка замерла собака. С пихты сыпанулась щепотка другая переколенного снега, и он по-мышиному прошелестел в сухопаром малиннике. «Ночка, ночка, иди ко мне, иди, не бойся». Зашуршала снова под пихтой, и с лапок ее облачком сбился снег. Ночка помахала хвостом. Котелок полон. Я приподнял тяжелую пихтовую лапу, и собака с подведенными боками пружинисто отскочила в сторону. Морда ее узенькая, хвост, которым она пошевеливала, густо покрылись изморозью. Собака переступила с лапы на лапу, облизнулась и тонко пискнула. «Пойдем, пойдем». Доверительно манил я ночку в избушку. Но она не приблизилась ко мне, а стояла, смотрела и ждала, когда я уйду, чтобы забраться под пихту, укрыться хвостом и снова греть себя дыханием своим. «Ну, пойдем же. Будь ты человеком». Ночка не двинулась за мной. Как только я отошел к избушке, она сложила хвост крендельком, сунула нос в свежий беличий след. Но тут же обернулась в сторону избушки. Хвост ее разжался. Она вдавила его меж ног и залезла под пихту. Я постоял подле двери избушки. глядел на небо, на лес. Кусочек вечерней синевы, почти уже растворенный предчувствием утра, еще чуть держался в угольчатой выемке на горизонте. А земля вся цепенела от стужи, небо до звонкости вылудилось уже во всю ширь, звезды мерзло светились. Синенький клок, слабое напоминание вчерашних сумерек, вчерашнего дня, вот-вот остудит, затянет бело-серебристой пленкой, и тогда уж все в этом мире возьмется искрами. Мигать они будут, пересыпаться из конца в конец по обширной и тихой земле, да ключик будет чуть слышно шевелиться в лубе. Время от времени собака, ночка сбрасывает с себя хвост, прислушивается, ухом распознает ночные шорохи и, ничего не заподозрив худого, станет спать по собачьи чутко до утра. С рассветом она начнет работать, выполнять свое извечное собачье дело, помогать человеку добывать пищу и одежду. Тут все как надо. Небо с молодым месяцем, сколки звезд, леса, объятые зимним сном, охотник, отдыхающий в избушке по-хозяйски основательно, собака, сторожащая его и покой этой тайги. Только я здесь ни к чему. Вот так-то. В тайге сделалось градусов под 30. Еще раз или два звал я ночку в избушку, но она не шла. В какую-то минуту вдруг разом уснул я, и сколько проспал, не знаю. Проснулся тоже разом, как от тычка. В избушке подвально тихо и холодно. Угол над изголовьем Григория Ефимовича расчертило белым, и я не вдруг догадался, что стены так быстро промерзли в пазах. Щели в дверях и у косяков успели обрасти куржаком. Я раскопал в золе неостывшие угли, быстро расшевелил печку. Расслабленный теплом, охотник разжался весь, доглядывая последний сон. Спал он не по возрасту долго и крепко. Изнурительная работа и таежный воздух, должно быть, способствовали тому. Утром я покинул тайгу, хотя собирался побыть у Григория Ефимовича неделю, а может и больше. Григорий Ефимович удерживал меня не очень настойчиво. Делал он это, чувствовал я, только по доброте души своей. 1966. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.